Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Россия испытывает новые ракеты в ответ на действия США и НАТО, заявил Владимир Путин. Генеральная прокуратура России проверяет заявление бизнесмена Андрея Лугового, касающееся убийства Александра Литвиненко. Борис Березовский опроверг свое заявление о том, что он финансирует другую Россию. Россия может выйти из договора об ограничении обычных вооруженных сил в Европе, если остальные его участники откажутся его ратифицировать, заявил президент Владимир Путин.
Наши партнеры вышли из договора по противоракетной обороне. Мы тогда сразу предупредили, что мы предпримем ответные шаги с тем, чтобы сохранить баланс, стратегический баланс в мире. И наши ответы будут асимметричными.
Проведенные в России испытания новых ракет, заявил Путин, это ответ на размещение в европейских странах элементов американской системы ПРО и на отказ членов НАТО ратифицировать ДАВСЕ. Представитель США в НАТО Виктория Нюланд назвала нелепыми обвинения российской страны в адрес США в развязывании новой гонки вооружений. Генеральная прокуратура России заявила, что проверит заявление бизнесмена Андрея Лугового, касающееся убийства Александра Литвиненко.
Все данные, касающиеся убийства Александра Литвиненко, обнародованные Андреем Луговым, будут тщательно исследованы в рамках уголовного дела, которое расследует Генеральная прокуратура Российской Федерации. Следует отметить, что заявление Андрея Лугового для Генпрокуратуры России не стало сенсацией, поскольку он допрашивался по делу об убийстве Литвиненко. И ряд доводов, которые он представил, уже проверяются следственным путем. Также Генпрокуратурой будет проверена информация, обнародованная Луговым, в рамках расследования других уголовных дел.
Заявила представитель Генпрокуратуры. На пресс-конференции в Москве Луговой, которого в Великобритании подозревают в причастности к убийству Литвиненко, заявил, что преступление не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб и предположил, что причиной убийства мог быть конфликт Литвиненко с бизнесменом Борисом Березовским. Британский МИД отказался комментировать эти заявления, отметив, что это дело скорее уголовное, нежели связанное с разведкой. Политолог и публицист Андрей Пиантковский вызван в прокуратуру для объяснения по поводу своих публикаций. Об этом сообщила пресс-служба партии «Яблоко», в руководстве которой состоит Пиантковский. В среду Краснодарское отделение «Яблоко», распространявшее книги Пиантковского, было официально уведомлено о начале проверки на предмет соблюдения закона о противодействии экстремизму. Пиантковский входит в инициативную группу по выдвижению известного правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты России в 2008 году. В Москве сотрудники столичной прокуратуры провели обыск квартиры руководителя исследовательского центра «Панорама», редактора интернет-библиотеки «Антикомпромат» Владимира Прибыловского. Изъяты системные блоки двух компьютеров. Следователи заявили, что обыск связан с публикацией на сайте Прибыловского материалов по делу об убийстве генерала ФСБ Анатолия Трофимова. Сам политолог связал происходящее со своим участием в инициативной группе по выдвижению Буковского в кандидатом в президенты. Предприниматель Борис Березовский опроверг собственное заявление газете Financial Times о том, что он финансирует оппозиционную коалицию «Другая Россия». Как пояснил Березовский в интервью «Радио Свобода», он неправильно истолковал вопрос корреспондента издания.
Я никаких не имею претензий к корреспонденту. Может быть, вопрос был задан таким образом. Я его понял. Other Russia Coalition я понимал как другие политические силы в России. Более того, я могу вам сказать, что я бы никогда не ответил на этот вопрос, если бы он ставился как вопрос о конкретной политической партии. Понимаете, да?
Сказал Борис Березовский.
Радио «Свобода». Новости.
Москва и Тбилиси не смогли договориться об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Представитель Грузии на переговорах сообщил, что следующий раунд состоится в ближайшие месяцы. Грузия, уже состоящая в ВТО, блокирует вступление России, требуя признать таможенные пункты в Абхазии и Южной Осетии международными, иными словами, находящимися на границе между Грузией и Россией. В Ираке погибли трое американских военнослужащих, как сообщило командование. Двое были убиты в среду, подорвавшись на минах в Багдаде. Один при исходных обстоятельствах в окрестностях столицы Ирака. В городе Эль-Фалуджа на западе страны жертвами теракта сегодня стали по меньшей мере 25 человек, еще 20 были ранены. Депутаты израильского парламента призывают ЛАК, Лигу арабских государств, взять сектор Газа под свою юрисдикцию, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Пакетное соглашение, предложенное депутатами от партии Мерец Авшаломом Виланом и Заавой Галлон, предусматривает, кроме юрисдикции ЛАК, также прекращение огня с Израилем, обмен пленными и размещение в Газе многонациональных миротворческих сил под эгидой ООН. Размещение таких сил вдоль границ Газы с Египтом и Израилем, по мнению авторов, предотвратит поставки оружия палестинским боевикам и ракетный обстрел юга страны и в то же время обеспечит восстановление экономики в секторе Газа. Депутаты надеются, что их план может быть представлен на переговорах с ЛАК об арабской мирной инициативе, которая предусматривает нормализацию отношений Израиля с арабским миром в обмен на его отступление со всех оккупированных территорий. Депутаты ознакомились с проектом своего плана членов правительства Израиля и палестинской автономии. Министр информации палестинской автономии Мустафа Баргути осудил этот план как попытку покушения на территориальную целостность палестинской автономии и право палестинцев на освобождение и создание своего независимого государства. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Мадриде проходят переговоры между представителями Европейского Союза и Ирана. Член руководства ЕС Хавьер Солана и глава Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обсуждают вопрос об иранской ядерной программе. За несколько часов до начала встречи госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Иран выполнить требования Совета Безопасности ООН и прекратить работы по обогащению урана. Представитель МИД Ирана повторил, что Тегеран никогда не откажется от своего права на ядерные разработки. На юге Афганистана попали в засаду и были убиты 16 полицейских. Талибы напали на автоколонну на шоссе, ведущем из провинции Забуль в Кабул. Американский военный вертолет, который разбился в среду в другой южной провинции Гельмент, был, возможно, сбит, заявило сегодня командование сил НАТО. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Чусовая Алексея Иванова. Забытые улицы Петербурга и шведы в Петербурге». Во второй части передачи «О чем говорили локомотивы с Резо Габриадзе и о чем говорил Роберт Стуруа с Павлом Подкладовым». Признаюсь, в книге Алексея Иванова «Месседж. Чусовая. Азбука классика. 2007 год» меня насторожило название. Нарочитое смешение иностранного с нижегородским напомнило продвинутых персонажей из комедии «Бригадир». Но, открыв книгу, я не нашла ничего такого модненького и эксклюзивного. Наоборот, обнаружила вполне достойный и осмысленный текст. Поскольку он связан с историей Урала, предоставляю слово историческому нашему рецензенту Илье Смирнову.
Уточним место действия. Чусовая. Река на Урале. 592 километра. Приток Камы. И жанр. Усилиями пермского писателя Алексея Иванова к нам возвращается краеведческая литература. Вот в моей библиотеке классика. Пятый как раз уральский том дореволюционной настольной и дорожной книги «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества», на которую Алексей Иванов неоднократно с почтением ссылается. Или из более свежего, крымская серия, маленьких таких разноцветных книжечек, похожих на детские, но по содержанию очень серьезные. «Климат», «Реки и озера Крыма», «Богатство недр» и так далее, издано в Симферополе в 60-е годы прошлого века, когда дорогу в Крым еще не перегородила границами новая феодальная раздробленность. Потом познавательную краеведческую литературу вытеснила другая, рекламная, химически фальшивая, это формулировка Иванова, цитирую. Чего на Чусовой есть интересного? С точки зрения глянцевого журнала – ничего. Какая красота, какая поэзия может быть в ржавых домнах старинных заводов? Обращаться к душе наивно и совсем не современно. Но что же тогда еще, как не душу, пленяет Чусовая своими сумрачными красотами и не слишком-то гостеприимными берегами? Конец цитаты. Автор, будучи по основной специальности представителем художественной литературы, обращается к душе. В его описании обретают индивидуальность и собственный характер даже бойцы, прибрежные скалы, которые угрожали гибелью сплавщикам и их баркам на реке. Пленничным боец называется не потому, что здесь кто-то кого-то взял в плен, а потому что гряда скальных обломков в зарослях крутого правого берега напоминает пленницу, гроздь луковиц, связанных, сплетенных луковыми перьями. Холостяк же получил название от того, что был не опасен, как холостой патрон. Итак, нам предлагается путешествие по важнейшей Уральской реке, а на каждом привале экскурсы в историю, геологию, метеорологию, лингвистику, технологию горнодобывающей металлургической промышленности. И здесь мы должны оценить не только энциклопедические знания автора, но и его человеческую позицию, позицию просвещенного, мыслящего, нравственного патриотизма, не путать с национализмом. Как вы справедливо отметили, книга написана достойно, без рекламной трескотни, без самолюбования. Знаете, есть такие авторы, для которых любая тема – только предлог позиционировать, как они выражаются, себя любимого. Нет, Иванова интересует именно то, о чем он пишет. Река, горы, заводы, деревни. Деревни часто умирающие или уже мертвые, призраки. Напротив ребер, на левом берегу пустошь, на месте исчезнувшей деревни Кордон. В лагу со всех сторон, укрытый кустами, здесь лежит маленький ржавый теплоход. А после ребер по обоим берегам тянутся заросшие пустоши, на дальних концах которых стоят домишки, деревни Усть-Коева. Деревня впервые отмечена в переписи 1579 года. А вообще люди жили на этом месте еще за 2000 лет до нашей эры. А деревня все равно умирает. Вот такими пейзажами развлекает потенциального туриста честный географ. Сейчас нет ни дома отдыха, ни турбазы. Амбар заперт и тоже заброшен. Над ржавыми крышами амбара и конторы на склоне камня Каменского стоит обелиск односельчанам, погибшим в Великую Отечественную. История представлена широко, начиная с палеолита. Но особое внимание автор уделяет так называемой горно-заводской цивилизации, сформировавшейся на Урале в XVIII веке и воспетой Павлом Петровичем Бажовым. Это один из главных героев книги. Именно для горно-заводской цивилизации Чусовая стала важнейшей транспортной артерией. Я мог бы, конечно, придираться к отдельным формулировкам, только в монографиях, написанных профессорами и историками, таких уязвимых формулировок еще больше. А общий подход Иванова к истории, он вполне научный. Многие поставленные им проблемы, например, о том, как в горнозаводском хозяйстве сочетались массовый принудительный труд с элементами капитализма, или о преемственности традиций царской и советской России, они могут стать предметом интересной академической дискуссии. Тем не менее, в книге есть претензии общего характера. Я не случайно вначале упомянул краеведческие публикации прежних лет. Они ведь были четко и логично организованы. Рельеф, климат, животный мир и так далее. Чусовая построена субъективнее и свободнее, то есть хаотичнее. Результат – повторы и большие трудности, подстерегающие читателя, если ему захочется через оглавление отыскать какой-то сюжет. Почему очерк о климате именно на 105-й странице, после описания пещеры Чудесница, а не в другом каком месте? Что касается оформления, то не надо объяснять, как важно для избранного жанра продуманное взаиморасположение тексты, карты и иллюстрации. Здесь же все карты скопом выделили в опричнину, а иллюстрации просто отменили, сэкономили. Мне кажется, что если бы сам автор не отвлекался на месседжи, мультимедиа, культурологию и прочие обманки, а довел книгу до ума самым традиционным и естественным образом, и издательство сориентировало бы в том же направлении, слава богу, Иванов писатель достаточно известный, чтобы ставить свои условия, думаю, лучше было бы для всех. Но и при всех недостатках книга получилась полезная и благородная. То, что подобная книга допущена в широкую продажу, позитивный симптом. Может быть, такие проблески человеческого достоинства, здравого смысла в разных отраслях, материальных и духовных, попытка освободиться от смердяковщины, которая насаждалась в 90-е годы, они все-таки сольются во что-то исторически значимое. Что касается перспектив любимой реки, то Алексей Иванов в финале связывает их с туризмом, цитирую. «Не гордость и не совесть, а простая нужда заставляет обратиться за спасением к главным сокровищам земли. Но пусть так, лишь бы сберечь». Конец цитаты. Конечно, есть сомнения. Слишком велика конкуренция на этом рынке. Там, где страны третьего мира предлагают красоты своей природы золотому миллиарду для рекреации от трудов праведных. Но, с другой стороны, кто сказал, что мы обречены на прозябание в третьем мире? Чем Урал хуже Швейцарии? Просвещенный патриотизм – хорошее средство от разрухи в головах, а также в хозяйстве и в окружающей среде.
Илья Смирнов представил нам книгу Алексея Иванова «Месседж Чусовая». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Андрей Гаврилов принес в студию диск компании «Leo Records». Он называется «Забытые улицы Петербурга». Это новая работа ансамбля «Трио» и замечательной певицы Сынхо Намчилак.
А одна из фирм, которая много лет издает российский джаз в его самых разных проявлениях, это английская фирма «Leo Records», которая существует благодаря энтузиазму и профессионализму своего хозяина, владельца, арт-директора, директора Лео Фейгина, который, в общем, и составляет 100% персонала этой компании. За свою историю Лео Фейгин издал музыкантов, без которых мы сейчас не можем себе представить российский или советский джаз. Ганелин, Вапиров, Курехин, Сайнхо. Он всегда сам любил, он их отыскивал, он чистил их записи, он просиживал часами за пультом, пытаясь в пленках, привезенных тайком из СССР, найти те куски, на которых потом будет выстроена реставрация и будет установлен уровень звука. Если бы не Лео, мы были бы настолько беднее, что просто даже не хочется этот вариант обсуждать. Тем не менее, судьба взаимоотношений Лео и российского джаза сложилась не очень легко. И несколько лет назад Лео в сердцах сказал: «Ну все, мой долг по отношению к исторической родине я выполнил, с меня хватит». Нет, с него не хватит. И доказательством тому может служить диск, недавно выпущенный фирмой Leo Records. Это диск с Сайнхо Намчилак и московского ансамбля «Трио», который называется «Забытые улицы Санкт-Петербурга». Этот диск, эта запись были выпущены Лео в знак 20-летнего сотрудничества с Сайнхо Намчилак и ансамбля «Трио». Запись 98 года, сделанная в Москве. Ансамбль «Трио» был основан в Москве в 85 году Сергеем Летовым и Аркадием Кириченко. В свое время в нем играли Летов, Кириченко, Шелклопер, Парфенов, Александров. Единственное условие, что это все духовики. Сергей Летов помнил название ансамбля «Трио», «Три отверстия», и всегда именно так подбирал музыкантов. В нем может быть фагот, в нем может быть валторна, в нем может быть труба, в нем не может быть бас-гитары, в нем не может быть ударных, в нем не может быть фортепиано. Биография Сергея Летова хорошо известна любителям музыки. Он участник самых разных проектов. Он пишет музыку для театра, для кино, он выступает с поэтами, с непонятными панк-группами, он играет сольные концерты, он играет дуэтные концерты. Только проектов, которые он официально перечисляет на своем сайте, где он принимал участие, более 50. «Трио» в том варианте, в каком записано на диске «Забытые улицы Санкт-Петербурга», это Сергей Летов, Александр Александров, фагот, и Юрий Парфенов, труба и альтгорн. Александров известен прежде всего, наверное, своим ранним и давним сотрудничеством с ансамблем «Аквариум», но довольно быстро Александров от просто участия в рок-группе ушел к участию в джазовых коллективах, к сольным проектам, к написанию музыки для различных тоже театральных постановок. У него около 10 дисков, изданных в разных странах мира. Он продолжает активно гастролировать, писать музыку. И, в общем, как мне кажется, с каждым годом у него это получается все интереснее и интереснее. Третий участник этой ипостаси трио, Юрий Парфенов, родился в 1946 году в Башкирии. Долгое время жил в Средней Азии, в Казахстане, но с 1984 года уже живет под Москвой в Балашихе. Участвовал в джаз-ансамбле «Бумеранг». В свое время фирма «Мелодия» выпустила пластинку этого ансамбля. Играл в оркестре Олега Лунстрема. Объездил почти весь мир с этим ансамблем. Участвовал в проекте Натали Коул, участвовал в проекте с Сергеем Летовым на джаз-фестивале в Бишкеке, участвовал в трио, опять-таки, в его разных ипостасях, играл с ансамблем Панова, записывался в Индии. Это человек, который всю свою жизнь отдал музыке, но так получилось, что почему-то для неспециалистов он не очень заметен и не очень известен. Сейчас, кажется, ситуация начала меняться. Его сольные проекты выходят и на известных фирмах, и выпускаются на так называемых авторских CD-арах тем же Сергеем Летовым. У него вышли пластинки в Англии. Он наконец-то получает то внимание и ту популярность, которую он по праву заслужил очень давно. Итак, ансамбль «Трио» Сергей Летов, Александр Александров, Юрий Парфенов и Сайнхо Намчилак, про который мы специально ничего не говорили, потому что говорить про Сайнхо Намчилак абсолютно бесполезно. Одна из самых великих певиц, которые когда-либо рождались на территории бывшего СССР, джазовых певиц, диск «Забытые улицы Санкт-Петербурга», пьеса под названием «Прикорщик». Thank you.
Слышали фрагмент композиции «Притворщики» с нового альбома ансамбля «Трио» и «Сынхо Намчелак». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Русско-шведские культурные связи завязались очень давно. О работе в Петербурге Шведского института расскажет Татьяна Вольцкая.
Этой весной в Михайловском замке Русского музея можно было увидеть довольно необычную выставку «Гербарий любви», посвященную 300-летию со дня рождения знаменитого шведского ученого Карла Линнея. Это рисунки и иллюстрации русских художников Федора Толстого и Павла Филонова и цикл работ современного шведского фотохудожника Эдварда Коинберга, названный «Гербарий любви», потому что он переносит зрителя к временам Карла Линнея, и даже не столько к временам, сколько к философии ученого. Ведь Карла Линнея можно назвать не просто ученым, но и поэтом. Этот великий систематизатор не только дал название почти 8000 растений, но и разработал оригинальную теорию об их любовной жизни, утверждая, что цветок – это радость растения. Федор Толстой тоже интересовался ботаникой, и у Павла Филонова «Цветы» – один из излюбленных мотивов, указывающих на некоторое родство его эстетики с поэтическими и философскими воззрениями Карла Линнея. «Шведское искусство органично для Петербурга», считает писатель, переводчик, руководитель многих шведских культурных проектов в Петербурге Елена Самуэльсон, разговор с которой получился одновременно прогулкой по городу и по этим проектам.
Как известно, когда-то очень давно проживало гораздо больше шведских ремесленников в Петербурге, почти такое же количество, вот как немцев, поляков. Их было довольно много исторически. И потом это ближайшие соседи, большой интерес к России. Поэтому культурные проекты не прекращаются. Другое дело, кто их будет финансировать, но это всегда как-то вопрос тоже решается. Несколько лет назад, когда праздновался юбилей Петербурга, я была координатором, это, собственно, идея была моя и Тамары Рапа из Эрмитажа. Выставка шведского стекла современного. Мы сделали ретроспективную, там были показаны старые работы. Но идея была именно такова, чтобы представить современные. Сейчас есть в самом проекте зарождения выставка шведского серебра в Эрмитаже, которая, если будет, то в 2009 году, который, если я не ошибаюсь, юбилей Полтавы, и шведы собираются вот этот юбилей праздновать.
Что такое шведское серебро?
Шведское серебро – это современный, скажем, ювелирные изделия. Я хочу взять именно работу современных молодых художников. Ну, не обязательно молодых, так же, как я люблю литературу, которая вот живет сейчас.
Что касается современной шведской литературы, то сейчас вы ведь снова привозили к нам шведских писателей. Это Еспер Ларсен, Анна Шульце, Мартин Энгберг и Сесилия Дэвидсон.
Это седьмой проект литературный. В этот раз я выбрала практически трех дебютантов прошлого года, очень способных. Малоизвестные имена, очень хорошая проза, и для каждого проекта я придумываю такой подзаголовок. Сначала я хотела сделать «Герои шведских будней», «Обычный день», а потом я, конечно, сделала распад этих будней, так построенные новеллы рассказом, что потом такая лакированная картинка спокойной, сытой жизни разваливается.
О чем же пишут шведы в этой спокойной, тихой жизни? Вот кажется, что россиянам еще есть о чем писать. Тут много трагедий, комедий. А у вас там как-то все тихо?
Сейчас и не тихо. С тех пор, как Швеция вошла в Европейский Союз, то есть, конечно, это большой плюс, по всей вероятности, но чисто вот жизнь улицы очень изменились. Появились нищие. Обычно во все страны Европы приезжают не те люди, на которых ты рассчитывал, когда голосовал за объединение, а именно те люди, которых, собственно, очень жалко. Абстрактно, а конкретно это не те, перед которыми привыкли раскрывать объятия. И потом я вот думаю, что в спокойной стране какие-то проблемы, они выплывают. Или они как бы очень часто пишут про обратную сторону. Может, даже про те проблемы, которых у них нету, но вот каким-то образом они догадываются. Особенно вот в последней новелле, там Мартин Энгбер, он описывал «Отражение в зеркалах» или «Блики в зеркалах», я перевела название, можно по-разному перевести. Там как бы распад большого города, чудовищные картины, как осыпается район, где живет беднота, гниет река, что героиня, облитая водой из этой реки, вынуждена носить маску какую-то серебряную или стальную, потому что лицо все разъедено этой водой. Вот я прямо так картинки шведской жизни не вижу в этом. Но я думаю, изображение сытой жизни, во всяком случае, это не та литература, которую я выбираю, как говорится, про любовь и про богатых. Мне это просто самой неинтересно, честно сказать.
Ну, а вообще, вот кто такой шведский писатель? Что это за фигура? Я понимаю, что это средняя температура по больнице, но тем не менее.
Вот средняя температура по больнице, это очень правильно поставлено, потому что довольно редко, чтобы в наше время писатель имел бы только эту профессию. Постарше, когда становится, да. А так они везде подрабатывают, кто в больнице подрабатывает, кто там на курсах преподает. Вообще, те, кто дебютирует, они, в общем, очень часто описывают, ну, если не себя, то ближайшее окружение. Я думаю, вот знаете, есть такое зеркало Снежной королевы. Правда, он датчанин Андерсон, но вот рассыпалось оно и всем попало в глаз. У них какой-то специальный угол зрения. Я когда читаю эти вот, нельзя сказать, чтобы счастливое описание жизни, мне кажется, что вот они так видят.
Ну да, вы говорите о моей любимой метафоре, это зеркало тролля попало Каю в глаз. Но это вообще такая специальная дьявольская вещь. Вы действительно считаете, что это вот такой темный источник?
Он не темный, но я бы сказала, те писатели, которых я, скажем, уважаю, за благополучным фасадом видят еще что-то, что, собственно, по-своему правда. Ну, с другой стороны, если посмотреть на жизнь, скажем, в России, то уже достаточное количество граждан живет много выше обычного уровня. И с теми, с кем я сталкивалась, я бы не сказала, что у них нет проблем. А Швеция – страна просто небольшая, довольно благополучная, но не настолько, чтобы там, скажем, не было проблем.
Чем отличается шведский писатель вот от российского теперешнего?
Шведский писатель никогда не издает книги на свои деньги, никогда не пытается продать их знакомым, ничего такого он не делает. Писатель, он же тоже человек, который выходит из определенной среды. На самом деле, я думаю, что люди делятся не по национальностям, а скорее по каким-то группам, интеллектуальным, что ли. Вот у меня в Швеции за 25 лет образовался точно такой же круг знакомых, который я оставила в России. Собственно, не так много отличаются.
Как вы думаете, вот эта шведская молодая литература, которую вы пытаетесь открывать вот на вечерах здесь, в каких-то проектах, актеры читают эти книги, она все-таки проникает к нам в сердца?
Я думаю, она проникает. Именно поэтому я все проекты делаю в последнее время театрализованные. И Александр Галибин нам помогал не в этот раз, и Татьяна Ткач, народная артистка России с театра на Литейной. А сейчас помогал нам Леонид Алимов. Он играет часто в приюте комедианта. Он у Додина много работал. Я вообще считаю, что, собственно, идея последних лет – это то, что шведская литература также годится, как и российская, и, скажем, для радиотеатра, для сценария, для чего-то еще. Я не перевожу тех, которых уже собираются или переводили, хотят переводить в России. Вообще вся идея проекта, чтобы потом вот этих писателей переводили бы российские переводчики.
Лена, чего бы вам хотелось, чтобы культурные связи с Петербургом стали еще теснее?
Идут разговоры в Генеральном консульстве Швеции, что, может быть, когда-нибудь будет открытая шведская церковь, которая станет таким центром объединения шведской и российской культуры. Шведы многие, которые долго работают в России по вопросам культуры, они такие вырастают корни, как вот бывает веточку, которую срезано и посадят, и у нее корни растут в России. Так что я думаю, что вот этот проект, когда это тоже подойдет к концу, образования такого шведского центра постоянного в Петербурге, кроме консульства.
Говорила писатель-переводчик со шведского Елена Самуэльсон.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия провела испытание новых ракет в ответ на размещение в европейских странах американской системы ПРО и на отказ членов НАТО ратифицировать договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин. Убийство Александра Литвиненко не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб, подтверждает российский бизнесмен Андрей Луговой, подозреваемый в Великобритании в причастности к преступлению. Как заявил Луговой, Литвиненко был агентом британской разведки и пытался вербовать его самого. Британский МИД отказался комментировать эти заявления, отметив, что это дело скорее уголовное, нежели связанное с разведкой. Член руководства партии «Яблоко» Андрей Пиантковский вызван в прокуратуру для объяснений по поводу своих публикаций. Он входит в инициативную группу по выдвижению известного правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты России. В квартире еще одного участника группы Владимира Прибыловского был проведен обыск. Предприниматель Борис Березовский опроверг собственное заявление газете Financial Times о том, что он финансирует оппозиционную коалицию «Другая Россия». Как пояснил Березовский в интервью «Радио Свобода», он неправильно истолковал вопрос корреспондента издания Джимми Барнс и решил, что речь идет об оппозиции в целом. Власти Мурманска запретили проведение марша несогласных 12 июня. Организаторам предложено ограничиться митингом. Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву не дают ознакомиться с материалами дела по новым обвинениям в хищении и отмывании средств. Об этом заявили адвокаты экс-главы ЮКОСа и руководителя банка Минотеп, добавив, что следствие не дает никаких объяснений. Москва и Тбилиси не смогли договориться об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Представитель Грузии на переговорах сообщил, что следующий раунд состоится в ближайшие месяцы. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи о чем говорили локомотивы с Резо Габриадзе и о чем говорил Роберт Стуруа с Павлом Подкладовым. В Москве начался 7-й международный театральный фестиваль имени Чехова. Сегодня в его афише спектакль Тбилисского театра имени Шота Руставели «Сладковато-печальный запах ванили». Его поставил художественный руководитель театра Роберт Стуруа. С выдающимся грузинским режиссером разговаривает Павел Подкладов. Ровно 45 лет назад Роберт Стуруа пришел в театр Руставели.
Тогда, в 62-м году, формулировали вы для себя вот такую мысль: «Я иду в театр для того, чтобы». Или это было спонтанно, интуитивно, просто сердечное какое-то движение?
Вы знаете, я вообще не хотел быть театральным режиссером. Я хотел быть кинорежиссером. Но случилось так, что я окончил школу раньше на год, и родители меня не отпустили в Москву. Я был для них маленьким мальчиком, и они боялись, что здесь я потеряюсь в Москве. И сказали, что поступи на театрально-режиссерский, а потом спустя 2 года ты можешь поехать в Москву, уже получил какой-то опыт. Но, к сожалению, театр окончательно меня приковал к себе, и я не смог уехать. Хотя вот сейчас, каждые несколько лет, я пишу киносценарий. Надеюсь, что когда-нибудь хотя бы я сниму фильм.
Вы сами упомянули родителей. Ваш отец знаменитый художник грузинский. Он как-то повлиял в смысле выбора профессии или вообще выбора эстетического пути, так скажем, на вас?
Мои родители воспитали меня очень такой демократической среде и не нажимали на мою волю. Я выбрал сам эту профессию. Я был очень талантливым математиком. Я даже в Москве получил на какой-то союзной олимпиаде второе место. И мои друзья все говорили, что я стану физиком или физико-математиком. Но они не сказали мне, что брось вообще искусство и иди, допустим, в науку. И в этой свободной атмосфере все-таки художник, отец, это значит, что в семье царит достаточно богемная атмосфера. А если кто повлиял, повлиял художница Елена Ахридиани, которая дружила с Святославом Рихтером, очень близкие друзья они были, и с Ниной Дорлиак. Я учился в русской школе. И племянник Нины Дорлиак, Митя Дорлиак, актер, который работал на Малой Бронной, как показалось, видимо, родителям, попал в дурную компанию в 9 классе или 8. Его как декабриста выслали на Кавказ, чтобы исправиться. И он попал в наш класс. И Елена Дмитриевна Ахлидиани, она решила исправить нас очень прогрессивным способом, как исправляют сумасшедших, разыграв с нами какой-то спектакль. Она выбрала непосильную для нас пьесу «Ревизор Гоголя». Я играл Городничева, Митя играла Хлестакова. Но из этой затеи ничего не вышло. Мы, в конце концов, поставили мистера Твистера Маршака, и то с трудом. В тот момент что-то случилось во мне, но я, в принципе, скорее был настроен на актерство. Но потом мой двоюродный брат, он потрясающе рисовал, он нарисовал какой-то вестерн, как весь фильм, раскадровал, как комикс. И на меня так это сильно подействовало, что вот человек из ничего вдруг создал какой-то мир, какое-то произведение.
Вы довольно иронично относящийся к себе человек, но я от многих и многих более-менее близких людей слышал, что вы энциклопедически образованный.
Вы знаете, я, как все режиссеры, немного авантюрист. Я создал впечатление очень образованного человека. Потому что актеры все-таки, если следуют и верят режиссеру, то они должны быть убеждены, что он знает больше них. А мне приходится иногда обманывать их. Я делаю вид, что знаю, придумываю какие-то системы, допустим. Не читал книжку, но по каким-то отзывам, по рецензиям я могу восстановить для себя эту книгу и обмануть их. И поэтому у меня всегда ощущение, что в конце концов они поймут, что я не образован, что я не очень талантливый, голый, и тогда наступит мой конец.
Вот странное дело, я вот о вас читал так много, и в первый раз услышал, что вы физик и математик. Сейчас, как вы думаете, сказывается это на ваших спектаклях?
Вообще-то, скорее, мое направление было к математике больше, чем к физике. Я вот очень любил алгебру, тригонометрию. Но потом, вот это, наверное, какое-то логическое мышление, свойственное алгебре, какая-то стройность, она все-таки, наверное, как-то играет роль. Но это я снова повторяю, что это я говорю, но не совсем верю в это. Я знаю, что прекрасные математики никогда не становились режиссерами.
Чувствовали когда-то, что вы поверяете алгебру и гармонию?
Иногда мне кажется, что это возможно, потому что гармония сама достаточно очень логический предмет, где изучены все гармонические ходы, законы, так что это почти алгебра. Дело таланта в том, что вот он может эту алгебру вдруг превратить в произведение искусства. И тогда мы понимаем, что вот этот великий человек вдруг нашел новые законы в гармонии.
А вот вы сами сказали о законах некой гармонии. Будем считать, что в данном случае гармония – это театр. Вот какие законы, какие явления, театральные именно, грузинского ли театра, мирового ли театра, повлияли на вас как режиссера? Вот, знаете, говорят, у марксизма было три источника, три составные части. Вот какие источники театра Роберта Стурова?
Как и в марксизме, у меня один немец будет. Это Брехт. Хотя многим он кажется архаичной фигурой, но я считаю, что его достижения в области режиссуры очень мощные. И если он иногда плохой драматург, это не значит, что он плохой режиссер. И он смог создать теорию, которая помогла и необходима, чтобы изучали бы. Он скорее не открыл, а он сформулировал вот это уже существующее в природе. И, может быть, как раз вот он от этого сухим стал. То, что было у остальных немножечко дозы драматургов, он как бы сразу, как свойственно, может быть, немцу, превратил уже в такую серьезную очень систему.
Хорошо, один Брехт?
Второе, это, я думаю, что моя жизнь в Грузии. Я, например, очень с горечью отмечаю то, что в русской культуре как бы исчезла вот народная зрелищная культура. С этим боролась и церковь русская, с комарохом, и вот с этим народным зрелищем, карнавальным духом. И советская идеология тоже с ними боролась. Были уничтожены такие великие режиссеры в 20 веке, как Мейерхольда, Таирова. Все это было отринуто. И остался один театр одного направления, это бытовой, но все это превратилось в какой-то заниженный быт. Грузии повезло, потому что сам грузин живет в несколько театральной приподнятой среде. Потом я написал в одной книжке, что грузины, в отличие от других наций, острее чувствуют, что они должны умереть. Не скрывают от себя, что они смертны. Поэтому они стараются очень насыщенно прожить вот этот короткий отрезок, данный Богом ему. И поэтому, конечно, иногда это будет отвратительно, но иногда это прекрасно, что он как бы должен получить от любого момента бытия максимум. И когда я смотрю, как актеры играют в театре, иногда мне кажется, что, боже мой, они так играют, как будто завтра уже не смогут играть, как будто бы завтра они не будут вообще существовать. Так что вот эти качества и народного театра, и самой жизни грузинской, театрализованной, это был второй, так сказать, корень марксизма. И третий, я думаю, что это система Станиславского, которую потрясающе, я думаю, смог воспринять и превратить очень такую нужную для режиссера стройную систему ремесла Товстоногов. А Товстоногов несколько лет он читал у нас лекции в институте и был педагогом моего педагога Туманишвили. Он воспитал плеяду блестящих грузинских артистов. Его школа, которую так хорошо мне преподал Михаил Туманишвили, выдающийся режиссер грузинский. Ну и мировой театр, русские артисты, мировые артисты. Это уже само по себе действует на нас.
Павел Подкладов разговаривал с Робертом Стуруа. У микрофона Марина Тимашева. И как-то сам собой получается у меня сегодня не столько российский, сколько грузинский час поверх барьеров. Потому что незадолго до открытия 7-го международного чеховского фестиваля в рамках другого фестиваля «Черешневый лес» показали спектакль «Эрмон и Рамона. А если локомотивы встречаются?» Тоже театр из Тбилиси, культурного центра Резо Губрядзе в его постановке. Согласно договоренности, вы играли целую неделю на другой сцене театра «Современник». Если чего-то не хватает в нашем мире, так это нежности и ласки. Вот моя подруга иногда обращается к друзьям-мужчинам с просьбой просто ее обнять и немножко подержать в объятиях. Говорит, ей становится легче переносить одиночество. Резо Габриадзе не очень-то крупный мужчина, но, кажется, в его объятиях помещается весь мир. В его спектаклях все любят всех, и люди, как им это положено, и шпалы, как велит им Резо.
Вот это шпала 1727 любит эту шпалу 1728. Два раза в позапрошлом году его уносили отсюда. И оба раза он вернулся к ней. 1728. И сейчас им Хорошо. Прилипли друг к другу. Только состарились очень.
Да?
Прошлой осенью. Помнишь, кто-то спер 1727-ю наличную стройку несущей палкой. А она вернулась в сочельник, и дом рухнул.
История Эрмона и Рамоны придумана и написана самим Габриадзе, и это поэтичнейшая история любви двух паровозов. Она маленькая, маневренная, перемещается только на 300 метров в одну сторону, на 300 в другую, где-то в районе Риони. Он – поезд дальнего следования. Однажды, летом 45-го года, они повстречались где-то на курорте, наверное, во время отпуска, под пальмой, и там же поженились. На тогда еще молоденькую, блестящую темным лаком Рамону накинули фату, большой кусок ткани, похожий на белый платок из бабушкиного сундука. А он и так молодец хоть куда. Они поженились по любви, но судьба обрекла их на разлуку, и вот уже долгих 4 года не могут встретиться, движущиеся по разным рельсам в разных направлениях поезда. Им даже не разрешено звонить друг другу. Указом Лазаря Кагановича личные переговоры в рабочее время строго запрещены. Паровозик Эрмона горько жалуется на свою долю. Бурно обсуждают ее и вернувшийся с войны одноногий фронтовик, и местная барышня, и даже ведро.
Здесь нет никого. Кто свистит?
Она свистит, она плачет. Ей плохо. Дурно ей.
Значит, эта брюнеточка сама свистит.
Вам, мужчинам, нас, женщины, понять. Вы другие.
И почему это я с тобой разные? Она железная тебе, родная и понятная. А он, то есть она, паровоз. Почему она? 80 тонн металла одинокая, и жалеть ее надо. А разве я не паровоз и не человек?
Я тоже железная. Меня, понимаешь? Она одинока. Тоскует по любимому, самому дорогому. А он в командировке, в Комсомольске на Амуре. Дальше это я участвую. А она в ЗКВЖД. Балаваце. МПС. А в операции Валерьян Акакевич. Совет министров Грузинской ССР. Что тут непонятного? После таких, как он, у нас всегда недостача. Я бы его обязательно прогнала бы. Вспомните мои слова после инвентаризации. Одну меня с ним не оставляйте. С коммунистит 100%. Смотри, как он на меня поглядывает.
Последний вопрос. Где тут у вас сумасшедший дом?
А еще паровозик у Рамона утешает репродуктор, висящий на фонарном столбе. Он тоже женского рода.
Не плачь, Рамона. Умоляю, не плачь. Не плачь, моя кисочка.
Тебе легко. Твой на тебе каждый день, как сережка висит.
О, Рамона, в такие минуты лучше вспоминать только красивое. Как ты впервые встретила Эрмона. Я так люблю слушать, когда ты это рассказываешь.
В этом спектакле все любят и помогают друг другу, но в то же время все очень одиноки. Старому путевому обходчику, который рассказывал молодому коллеге про любовь Шпал, некуда идти, его дом опустел, умерла жена. И тополь женщина совсем облетела, потому что в печи сожгли ее любезного друга, наверное, тоже тополь. Одинок и старый клоун из труппы бродячих цирковых артистов. Он предрекает гибель старого мира. Паровозы и клоуны обречены, а не уходящая натура, так он говорит. И словно накликает гибель Рамона. Тот приревновал свою верную подругу к акробатам. Не разбирая пути, ринулся навстречу с женой, потерпел крушение и разбился. Ненадолго пережила его верная подруга. Даром хлопотали возле нее друзья ведро да репродуктор. Ненадолго пережили их люди, начальник станции и милиционер, за допущенную халатность на веренном им участке Закавказской железной дороги, приговорены кто к тюрьме, кто к расстрелу. Весь этот спектакль, если вы не поняли, кукольный. Он сделан как будто из ничего. Габриадзе как-то сказал мне, что ему достаточно 3 спичек, чтобы сыграть чеховских 3 сестер. Так оно и есть. Вот черный кабинет. Актеры, одеты в черное, потому не видны. В кромешной тьме появляются огоньки, их становится все больше, они движутся по воздуху, будто светящиеся гусеницы. Потом глаза чуть привыкают к темноте, и гусеницы оказываются паровозами. Их много, они мерно стучат колесами и изредка вскрикивают, гудят. Пути их никогда не пересекаются. Или вот просто ветка дерева, похожая на метелку. Ее держит один актер, а рядом фонарь, его держит другой. Дерево и фонарь разговаривают. Конечно, в спектакле есть и куклы, и марионетки, но у Габриадзе любой предмет становится куклой, а кукла – человеком, потому что наделяет все предметы душой. Как сказал мой друг, у Габриадзе столбы как люди, а в современных спектаклях люди как столбы. На актеров здесь не принято обращать внимание, они сосредоточены на работе с предметом, их лица неподвижны, сами они безмолвны. Однако они переживают за своих персонажей, они полны сострадания и сочувствия, дай бог таких актеров драматическим театром. А дивный, мудрый, смешной, печальный текст Габриадзе звучит в фонограмме. Пьесу перевели на русский язык, ее озвучили российские актеры. Алисе Фрейндлих досталась роль ведра. Говорят, она над ролью работала, пробовала понять его, ведра, характер, а деньги за работу брать отказалась. Ирина Соколова и Андрей Толубеев разговаривают за курицу и кабана, Алексей Петренко за Эрмона, Анжелика Неволина стала Рамоной. Но я особо выделю превосходную работу молодой актрисы Екатерины Гороховской. Она была репродуктором, и это ж надо так уметь сказать «Не плачь, моя кисочка», чтобы не только кисочки, но взрослые мужчины в зале плакали в голос. И еще один звук в спектакле об Эрмоне и Рамоне. Это голос Кирилла Лаврова. Ему доверено быть лицом от автора. И это была последняя роль Кирилла Юрьевича.
Убежали от нас родники, овраги заполнились мусором, а дороги выпрямились. И не замирает больше сердце, не манят повороты и неведомые радости за ними. Тихо скончались слова «Родительский дом». Благодать, друзья, свояк. Приветствия стали короче, потом еще короче, пока совсем не превратились в междометия. Ушли паровозы, ушли клоуны. Никто не стреляет из окна вишневыми косточками. Никто не одалживает у соседа струнку гитары, соль, табуретку, пудру. И стыдно стало стыдиться. Поменялись времена. Но сердце мое осталось на железнодорожной станции Риони, где когда-то я увидел ту девочку. Имени ее не помню. Три пальчика в чернилах и прозрачные уши. И приветственный гудок паровоза. И ликующий свист маневрового. И клубы дыма на перроне, в которых, не таясь, можно было свободно поцеловаться впервые в жизни. О, сладкие дни!
Как ни старайся, описать словами спектакль Резо Габриадзе выйдет убожество. Да и времени нет на то, чтобы рассказать обо всем. Великого грузинского мастера я попросила ответить на несколько вопросов. В этом вашем спектакле давно забытое слово «благодать» как-то не то, чтобы мне вспомнилось, а сделалось моим эмоциональным состоянием. Ривас Ливанович, Резо, скажите мне, пожалуйста, вот что? Почему у христианского художника, у человека с очень сильным религиозным чувством веры, ну это все есть в спектакле, почему вы одушевляете неживую материю?
И мне кажется, никакого нарушения нету, если я... Правда, христианин и православный достойны этого. Вы не найдете ни частицы, самой мелкой без божества. Все он и все абсолют. даже притяжение, и все эти законы Ньютона, и все это он. Я не знаю, а кто еще? Больше некому все это сделать.
Я не знаю, даже как-то сложно, конечно, спрашивать, но все равно, почему он так грустный, этот спектакль? Почему там все-все-все одиноки? Кто-то, кто предпринимает попытку все-таки встретиться, то есть вот этот круг мертвое одиночество разорвать, он гибнет. Почему так?
Ну, если бы я мог бы на это ответить. Ну, главное, там, мне кажется, не рвется главное – любовь. Любовь не рвется. А это жизнь так устроена. Мы, к сожалению, уходим с этого света и уходим куда, не знаю. Но любовь же остается, она как движущаяся сила. И невозможно ее стереть, поскольку она есть основа жизни. Если я был бы философом, я это чувствую просто, потому что, а как иначе? Во всем любовь, другого нету.
Я сама, пока смотрела спектакль, я подумала про пиросмании. Я подумала не потому, что это похоже как картина, а потому что как будто бы что-то сделано очень просто. А при этом какой-то аромат, и вот как будто бы ты чувствуешь вкус этого времени. Лизо, почему 49-й год, и почему именно Рионе и Кутаиси? Вот в этом есть что-то для вас самого лично важное? Там могло быть написано 53-й год и какие-нибудь другие?
Для меня нет, потому что в 49-м была первая та зима, которую я помню хорошо. Я помню снег, маленькую лопаточку часовщика, которую ему две ступеньки чистил детской лопаточкой. И много нежности за окном. Мама была, наверное, молода очень, и отец. И все было, гармония была той зимой. И это запомнилось. 49-й год я люблю и часто рассказываю об этом годе. А здесь начинается 45-й, здесь замечательный год. Радость огромная. Трудно ее забыть. Если забудет ее, будет всем плохо. Это будет величайшей неблагодарностью. А неблагодарные в самом последнем кругу ада, оказывается.
Там, в спектакле о паровозе Эрмоне, говорят, он вернул нам нежность воспоминаний и сладость слез. Лучше о спектакле Ризо Габриадзе не скажешь. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время можно ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Негодный министр должен уйти.
Оплата рабочего составляет 1/25 часть от заработка руководителя предприятия.
Партии мало чего получит, если у них не будет единого кандидата.
Каждый второй молодой поляк размышляет над возможностью эмиграции.
Выход на пенсию, шаг в нищету.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.